Аллилуйя. И я рад видеть вас у престола милости. В присутствии Божьем, у Его престола просто благодать. Когда мы поклоняемся Ему в Духе в истине, мы начинаем ощущать Его, Его любовь, мы начинаем ощущать Его присутствие. Я не знаю, как вы, но я это ощущаю. Вы ощущаете присутствие Божье? Бога, которого мы не видим, которого мы не можем взять в руки и попробовать, но Он здесь. Это великое, что Бог сделал для нас. Великое Его благословение. И мы знаем, что такое благословение Божье, да? Ну, само слово «благословение», оно говорит о себе, да? Благо и благие слова говорить. И когда Бог нас благословляет, Он тоже говорит нам благие слова. Получить такое звание, как Дитё Божье, это не каждому дано. Это не каждому дано. Но благословение, оно также, само слово, оно также означает не только слово благое, оно также и означает благое действие. Поэтому, когда мы делаем что-то кому-то, мы говорим, я его благословил. Даже можно при этом не произнести ни одного слова. И это правильно. Это правильно. Но благословения, которые дает нам Господь Бог, они прекрасны, да? Бог сказал в Писании, что тем, кто верен мне, не открою ли я небеса, окна небесные, и не залью ли до избытка благословения мое. Вот вы знаете, вот у человека есть такая черта, характера, жадность. Вот я жадный. Вот ваш пастырь, он жадный. Если не нравится, ну что сделаешь? Вот я жадный. Но я жадный к Божьим благословениям. Есть люди, которые жадные ко всему земному. Им врач, когда приписывает таблетки о жадности, они идут в аптеку и говорят, и мне побольше, побольше таблеток. Им и все надо побольше, им всего, всегда всего мало. Да? Но мне, и я думаю, что и вам, хватает. Всего хватает. Вот чего нам, ну, не нам, а мне, я не могу за вас расписаться, вот чего мне не хватает, это Божьих благословений. Они есть, их много, а мне все равно мало. Вот это единственное, что у праведного должно быть чувство жадности, в хорошем смысле слова, жадности. Это желание больше и больше благословений Божьих. Но благословения Божьи, они сами по себе не приходят. Мы должны понимать, что благословения Божьи, они изливаются до избытка. Но для этого существуют определенные правила. Для этого существует определенный порядок. Для этого существует определенный закон, который мы должны исполнять. И один из великих законов Церкви, который установил Бог, это единство и послушание. Мы в прошлый раз говорили о единстве. Говорили, что единство, оно дает тебе помазание и победу. Это да и аминь. И я хотел бы сегодня не то, чтобы продолжить ту тему, но добавить просто к той теме о том, что единство и послушание – это путь к благословению. Это путь к благословению. Так и называется моя проповедь сегодня. Единство и послушание – путь к благословению. И Бог благословляет нас неустанно и всегда – желает благословлять детей своих. Не потому, что мы это заслуживаем, не потому, что мы какие-то особенные или другие, или кто-то лучше, кто-то хуже, а просто потому, что Он любит своих детей. И когда Его дети живут в распрях и разногласиях, то вот как вы считаете, вот родители, например, да, вот у них есть несколько, много детей. И эти дети между собой ссорятся, ругаются, дерутся. Ничего, купишь, что-то купишь, они все это ломают, потому что не потому ломают, потому что дети, а потому что не могут поделиться. Да? И вот как родители относятся к таким детям? То есть угашается вот эта нежность, любовь такая она к своим детям, она угашается. Я не говорю, что родители перестают любить таких вредных детей, нет. Но они, дети, угашают любовь родителей. И родители в какой-то степени заставляют себя любить своих детей от осознания, что это же мои дети. Вы понимаете? И как мы иногда огорчаем сердце Отца нашего Небесного, когда мы между собой устраиваем какие-то вот такие вот, ну, как Библия говорит, распри, разногласия, и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, это не должно быть. Это просто не должно быть. И Бог, устанавливая свою церковь, Он называет свою церковь не просто своей невестой. В другом варианте Он называет свою церковь телом. Тело Христово. И в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 27 стих, мы будем читать с 12 стиха. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха по 27. Бог недвусмысленно дает такое откровение через апостола, как должна функционировать церковь. Мы об этом неоднократно говорили, что в церкви существует и пятигранное служение, и Бог заботится об этом. Бог печется о том, чтобы все функционировало правильно. Бог дает свое помазание, мы в прошлый раз говорили, для того, чтобы помазанные Его дети, они служили этим помазанием, которое их же учит, и они в нем должны пребывать, в этом помазании. Кого-то Бог ставит апостолом, кого-то учителем, евангелистом, пастырем. Да? А тот, кто приходит просто в церковь и любит Христа, он его просто ставит в церкви своим детем, любящим детем, и помазывает его так же, как и всех остальных, Духом Святым. И вот он говорит в 12 главе, наставляя церковь, он говорит им: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В послании к Галатам Павел заостряет внимание и говорит, что во Христе нету ни эллина, ни еврея, ни мужчины, ни женщины, все равны. Когда мы понимаем Писание и четко следуем в духе по Писанию, то вопрос о том, может ли женщина быть пастором, он отпадает автоматически. Понимаете меня, да? Я всегда говорю, что если с кафедры проповедует проповедник, который несет такую поверхностную, душевную или, может быть, просто красивую, но бессмысленную проповедь, это проповедует женщина. Так, в таком случае Павел говорит, а женщины в церквях да молчат. Да? То есть нету ни мужчины, ни женщины во Христе. Но когда появляется женщина, и которая не водима Духом Святым, или мужчина, который не водим Духом Святым, это то же самое, что женщина домолчит. Поэтому вопрос о женщинах отпадает. Все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Я хочу, чтобы мы восприняли это Писание и эти откровения, которые мы будем получать сегодня, как ко Вселенской Церкви, к телу Христова, так и каждый в своей церкви, которая есть часть тела Христова. Понимаете? То есть неоднозначно, чтобы пришло понимание, но понимание как ко Вселенской Церкви, так и к поместной отдельной церкви каждой. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь члена много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобен, не надобно», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, вот здесь очень важно отнести это к поместной церкви, к определенным, ну, возьмем нас, да, другая церковь. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном более попечение, дабы не было разделения в теле. Вы внимательно, да, вы вникаете, проникаете этой истиной, что если кто-то, ну, может слабее в духе, может не так что-то понимает, может быть, он задает вопросы какие-то, неудобные вопросы, может, он мало времени ходит в церковь, да, или может, он не служитель, а просто приходит в церковь, да. То есть мы должны понимать, что это люди, которым надо оказывать больше внимания и к ним иметь больше терпения. Что иногда происходит не так, а наоборот. Кто-то кого-то раздражает, кто-то не хочет его к нему подойти, потому что он сейчас начнет меня что-то спрашивать, а кто-то еще что-то. И я не побоюсь сказать, что мы начинаем разделять церковь, разделять тело Христа. Поэтому мы должны все как в единстве. Если кто-то нуждается, не прячься от него, а наоборот, откройся для него. Не убегай от ответов, а наоборот, вразуми. Если сам что-то не понимаешь, ну подойди к лидеру, к пастору, к другому брату или сестре. Но должна в церкви, внутри церкви должна быть гармония. Все должны быть друг за друга. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном более попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Аминь. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что в этом послании апостол Павел сначала рассказывает о том, как это все функционирует, приводит пример один организм, одно тело, приводит это как в пример и разбирает это. И в конце он уже подводит черту и говорит, делает соответствующие выводы, которые мы, как члены церкви, должны понимать. И он в конце говорит, чтобы не было, в 25 стихе он говорит, чтобы не было разделения в теле, но чтобы была забота друг о друге. И он, подводя вот эту черту, он говорит, поэтому страдает ли один человек, страдают с ним все в церкви. Да? Но если радуется один, то радуются все. Когда кто-то в церкви, ну, к примеру, наша церковь возьмем, когда кто-то заболел и пишет там в группу или звонит, и выходит в церковную группу просьба молиться. Да? То есть у нас проявляется, он страдает, тот человек, и у нас появляется вот это сострадание, что ему больно, или предстоит какая-то операция, может быть, может еще какая-то нужда там. молитвенная нужна. И мы все к этому относимся открыто. Мы вместе с Ним проходим, ну, не чувствуем эту боль, но мы вместе с Ним как бы хотим выйти из этой боли. Да? Ну, так происходит у нас. Так должно быть. Но это то, что касается, например, исцеления. Тут мы включаемся, мы все в какой-то степени сострадатели, страдаем, с одним страдаем все, то есть молимся, тратим свое время, чтобы человеку было, ну, облегчение и, в конце концов, исцеление. Это что касается, да, болезней, таких вот вещей. Но есть еще одна сторона, материальная сторона, о которой не всегда выставляем группу, но она очень как-то действует в жизни верующих людей. Когда одному хорошо, ну, внешне, может, другие радуются. Может, кто-то и находится, кто действительно искренне радуется. Но находятся всегда те, которые, ну, вроде бы радуются, а сами думают, а почему мне не сделалось так хорошо? Почему я не получил то, что он получил? А он что, лучше меня, что ему там Бог дал, или повезло ему там в чем-то, да? Или его благословил кто-то, он что, лучше меня? И мы начинаем, да? Вот это материальная сторона. Мы не скажем это в глаза, конечно. Но наш мозжечок, вот это, наше подсознание, иногда нас настраивает вот на эту зависть. Зависть, которая иногда грызет нас. Ну, хорошо, если успокоился, позавидовал, там, посожалел немножко. А многие из этой зависти выходит продолжение. Они начинают что-то делать, дела проявляют свои. Вот, он получил благословение. Все, вот сейчас надо ему там, вот если я ему скажу, он еще больше благословения получит, я ему лучше не скажу. Ну, что-то хорошее, например, да. Ну, я к примеру говорю, да, я не знаю, это не то, что у нас в церкви это было, у нас такое не бывает. Я к примеру говорю. Ну, вот, и ты начинаешь производить какую-то работу, какое-то дело. Там не договорить, чтобы ему еще лучше не было. Или там сказать что-то не так. Ну, где-то преуменьшить, где нужно преувеличить. Но так, чтобы это было в твою пользу. Да? Чтобы благословение, которое имеет кто-то, а ты нет, чтобы его уравнять. Но каким способом мы добиваемся этого равенства? Подлым и нехорошим способом. И это действует. И это действует. И многие люди из-за того, что они что-то не получают, то, что они хотят, они начинают искать крайних виноватых. И, как правило, эти крайние виноватые – это те, кто благословен Богом. Те, кто живет позитивом, те, кто всегда радуется. То есть те, кто наполнен Божьей любовью, те, кто имеет благословение с избытком. Они, как правило, кость поперек горла тем, кто завидует. И вот эти сплетни, распри, разногласия, интриги плетут. Что только в церквях не происходит. Кто-то может скажет, что пастырь вот только начал проповедовать и уже начинает на всех наезжать, да? Кто-то может скажет, почему он всегда об этом говорит. Я не живу негативом ни в коем случае. Но я говорю всегда такие вещи, нехорошие вещи, которые происходят в церкви, для того, чтобы мы знали. Не потому, что я не прощаю кого-то и несу это каждый раз, не потому, что там я помню об этом. Я это говорю для того, чтобы каждый, кто здесь, каждый, кто остался верен церкви, Христу, пастырю, чтобы он никогда не уподобился тем, кто поступил так. И об этом напоминать я буду. Буду постоянно, потому что я за вас ответственен. Да? Как пастырь, он всегда ответственен за тех, кого дал Господь. Иисус спрашивает Петра, любишь ли меня, Петр? Люблю. И он говорит, паси овец моих. Паси агнцев моих, говорит Иисус. Понимаете? Поэтому вы не мои. Если что-то с вами произойдет, я буду отвечать не перед вами, а перед Христом. Поэтому я должен напоминать, заботясь о вас, нравится это или не нравится, но мы будем приводить эти примеры. Я еще раз говорю, не потому, что я это помню или не могу простить. Нет, ни в коем случае. Но для того, чтобы мы не уподобились тем. Одним словом, мы должны приобрести вот такого рода мудрость и не делать другим того, чего не желаем сами себе. Это мы должны, как правило, записать просто в своей жизни, в своем характере, записать и всегда этого придерживаться. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Понимаете меня? Поэтому благословения, которые Бог изливает до избытка, они должны действовать в каждом из нас. В разной степени, но без зависти. И если у меня много этих благословений, я поделюсь всегда с кем-то. Понимаете? Нормальный, ну, не пастырь, не как пастырь поделюсь, а как брат. И нормальный брат или сестра, нормальный верующий человек, он всегда готов делиться своими благословениями с кем-то. Поэтому мы должны поддерживать друг друга. Страдает ли один? Страдают все. Но это не значит, что страдают, ну и давайте будем страдать. Помните, да? Пришла беда, и все подняли великий вопль, плач, да, и страдали все вместе. Нет, Бог не об этом хочет. Бог хочет, чтобы когда страдает один, то все страдают и объединяются в единство для того, чтобы из страдания выйти в радость. И тогда, когда этот человек будет радоваться, радоваться будут все. Потому что победа – это будет не одного человека, а всей церкви, то есть всего собрания, или какой, или домашней группы, неважно. И мы должны это всегда понимать, что, ну, к сожалению, да, к сожалению, в церквях всегда находится кто-то, кто вот как червячок такой, да, который будет где-то там с глубины появляться и подгрызать что-то. Ну, тем не менее, как бы это ни было, Бог и его любит, и умер за него. Поэтому, чтобы он не грыз, ему надо выбить зубы. Духовные зубы, я говорю. Да? И когда у него нечем будет кусаться, он скажет, все, сдаюсь, иду с вами в единстве. Я говорю о духовных вещах, да? Ну, это Слово Божие, меч обоюдоострый, и твердыни разума его надо разрушить, а не сказать ему, все, ты не с нами, ты не такой, как мы, пошел вон. Да? А надо объяснить ему Словом Божьим, который есть меч духовный. И послушает брат, что ты ему скажешь, приобрел ты брата своего. Не послушает, ну, что сделаешь? Мы знаем, что делать дальше. Призовем свидетелей и объясним ему в коллективе, конкретно выбьем зубы. Я хочу сегодня, чтобы мы немножко перенеслись в те далекие времена Ветхого Завета и смирили себя и подчинили себя одному из великих полководцев, который был после Моисея, это Иисус Навин. И мы просто сегодня все перенесемся туда и будем сегодня в армии Иисуса Навина. Да? И оттуда мы увидим на примере, что происходило там в некоторых событиях, мы увидим на этом примере, как должно происходить в сегодняшней церкви. В армии Иисуса, только уже не Навина, а Иисуса Христа. Мы все знаем историю, как Моисей выходил перед народом в конце своего служения, на закате своей жизни, он выходил, он подводил итоги, он рассказывал народу, он проповедовал народу, как прожил народ время, которое они провели, выйдя из Египта. Он проявил славу Божью, он рассказал, и почти что в конце его этой проповеди он сделал такой мини-семинар, который назывался «Благословение или проклятие». И он сказал, что если, то будете благословлены. Да, и потом говорит, если нет, то будете прокляты. И он говорит слова Божьи. благословение или проклятие дал я тебе. Выбери жизнь, говорит Господь. Предложил я тебе жизнь или смерть, благословение или проклятие. И он тут же говорит, выбери жизнь. То есть выбери благословение. Но при этом Моисей объяснял, что такое проклятие. И когда он передал руководство своим народом, передал своему преемнику Иисусу Навину, то тот эту же самую проповедь, то есть книга Второзакония, эта проповедь, он ее читал перед всем народом и неоднократно читал. Понимаете? Он им напоминал не только о благословениях, но он им напоминал и о проклятиях. И, ну, конечно, это не делалось каждый день. Великое множество людей специально Бог устроил так в Израиле, что там такой чистый воздух, что было две небольшие горы возвышенности. На одной горе собирались люди, на другой, и между ними проповедовал проповедующий, и все слышали. Понимаете, какая у Бога аппаратура? Да. Я даже не знаю, как это ему удавалось так поступать, но все слышали. Ну и слышали, и потом забывали, да? Слышали, забывали. И вот ну, такой народ, ну что сделаешь? Дай Боже нам, чтобы Дух Святой нас не оставил, чтобы мы не забывали. Чтобы мы не забывали. Поэтому и мы напоминаем. Итак, мы переходим в этот Ветхий Завет и идем под руководством Иисуса Навина. И вот надо было завоевать Иерихон. И Бог дает наставление. Говорит, как и что нужно сделать. И вот мы читаем Иисус Навин, 6 глава, 17 по 20 стих. Иисус Навин, 6 глава, 17 по 20 стих. Бог говорит Навину и говорит, но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. То есть заклятое – это то, что запрещенное. Это то, что тебя приведет к проклятию. Понимаете меня? Это то, что неугодное Богу, но ты это будешь делать или вопреки Божьей воле будешь делать, или вопреки Божьим правилам будешь это делать. Это приведет тебя к проклятию, потому что оно называется заклятое. И дальше он говорит, чтобы не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие, и не сделалось ему беды. То есть вы понимаете, да, ответственность? Что ответственность заключается в том, что если один страдает, страдают все. Один украл, пострадают все. И все серебро и золото, и сосуды, и медные, и железные, да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул. То есть все это происходило, когда надо было протрубить седьмой раз, чтобы стены Иерихона рухнули. Да? И Бог все это предупредил и в последний раз сказал, что когда вы услышите седьмой раз, на седьмой день, протрубите и воскликните. То есть слово «воскликните» на еврейском языке обозначает воскликнуть «Аллилуйя». То есть «Аллилуйя» – это слава Господу, Бог победитель и так далее. «Осанна Богу» они кричали. То есть они не просто воскликнули «Эй!» да, «Эй!» там, или еще что-то. Они прославили своим восклицанием Бога. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом. Народ воскликнул. Понимаете? Не просто группа прославления, не просто там лидеры, весь народ воскликнул. И обрушилась стена города до своего основания. И народ, весь народ, пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. То есть была полная победа. Бог сказал, как, проявил свою силу, и народ поступил правильно и победил. Все хорошо. И предали заклятию все, то есть видите, да? И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Да, ну, казалось бы, ну, вот это Господу, там, золото, там, все. А все остальное зачем? Зачем истреблять? Ну, хорошо, там, ну, ладно, понятно, что истребить людей, это для того, чтобы тот дух не передавался ихним поколениям. Богу надо было очистить эту землю. Ну, это Божье правило. Но зачем убивать невинных животных, волов, ослов, овец? Да, вот. Пригодится ж в хозяйстве. Правильно или нет? Ну, вот представляете, невинная овечка пасется тебе. Ну, мы взяли город, ну, что, ну, ладно там. Что ж, ничего ж такого плохого. Но народ в единстве, написано, все истребили мечом. И мы перенесемся на 23 стих, там написано. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Все классно. Молодцы ребята. Все сделали по Слову Божьему. Знал народ Израиля и все, кто был с этим народом в то время, потому что там были не только израильтяне, не только евреи были. С народом Израиля из Египта вышли многие иноплеменники, но они приняли ту же веру, поклонились тому же Богу, что и Израиль, и они стали частью народа. Поэтому весь народ, он слышал все, что учил Моисей, он слышал о благословении и о проклятии. Иисус Навин говорил и напоминал им это то же самое. Все они знали, что есть благословение, что есть проклятие. Если будешь благословлен, а если не будешь, и так далее перечисляется, будешь проклят. И мы видим, что все сделали правильно. Все сделали правильно. Это значит что? Это значит, народ хотел чего? Благословений. И Писание говорит, что они все как один. Помните, все как один, они вышли как один человек, вышли, победили. Потому что они были, ну, они воспитаны, Израиль, он был воспитан о том, что Бог благословитель, что Бог, он может благословлять и до избытка. Он может хранить. Мы видели столько чудес и в наше время, и Израиль видел столько чудес, пока они были в пустыне. Они все это знали, что Бог до избытка благословляет. Так благословляет этим мясом, если ты хочешь, что это мясо из ноздрей выходило уже у них. Понимаете? Только жадность должна быть не к мясу, не к золоту, не к серебру, а жадность должна быть благословением Божьим. Если у тебя есть жадность, хорошая жадность к благословениям Божьим, то, естественно, Бог и будет тебя благословлять. Но можешь ли ты желать и жаждать благословений Божьих, если ты не верен Слову Божьему? Если ты нарушаешь Его правила, нарушаешь Его закон? Желал ли тогда народ благословений? Вопрос возникает. Желал ли он, хотел ли он, жаждал ли он? Конечно же, да. И когда они этого все желали, они оставались в послушании и в единстве. Они были как один народ, и они были послушны всему, что сказал Бог. И Бог благословлял, они завоевывали землю обетованную, потому что Иерихон, он уже находился на территории обетованной земли за Иорданом, который они не могли перейти, когда не было единства. Помните, в прошлый раз мы говорили об этом? Поэтому они остались в послушании, в единстве, они имели терпение, они знали, что если мы не послушаем Бога, то будет нехорошо всему народу, и это очень нехорошо. Поэтому они имели терпение, они понимали, что все в свое время. Если нам сейчас надо отдать волов, отдать этих овечек, все отдать, все истребить, то Бог позаботится. Бог благословит нас так, что у нас еще будет много и много и ослов, и овечек, и так далее, и так далее. И они все это сделали. Все было хорошо. Идем дальше. Иисус Навин, 7 глава, с 1 по 13 стих. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Гнев Господень не возгорелся на Ахана. Гнев Господень возгорелся на всех сынов Израиля, на весь народ. Как Бог переживает за единство, вы понимаете? Как Бог переживает, чтобы мы были послушны, чтобы мы были едины. И возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бефафена, с восточной стороны Вефиля, и сказал им, пойдите, Иисус пока еще не знал. Это мы уже знаем, что кто-то там что-то взял. Иисус пока еще этого не знает. И он, воодушевленный тем, что Бог дал им эту победу, что началось великое завоевание обетованной земли, все отлично, народ в послушании, народ верный, народ слушается Бога, народ в единстве, аллилуйя, слава Богу. И он посылает разведчиков в Гай, что близ Бефафена с восточной стороны Вефиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000, запомните эту цифру, 2-3 тысячи человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо там их мало. И так пошло туда из народа около 3000 человек. То есть Иисус Навин слушает своих побратимов, своих соработников, он слушает своих людей, доверие, все как пошло, все как говорится, как по маслу, как должно быть. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Но и старейшины Израилевы, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои». То есть, понимаете, когда уверенность в Боге, когда ты одерживаешь победу, когда ты стараешься, все делаешь правильно, все, и вдруг что-то в твоей жизни не так. Вдруг что-то не так. И мы сразу начинаем перебирать, в чем я сделал, что я не так сделал, что... А может, с тобой все в порядке? А может, кто-то из народа Израиля или кто-то из церкви живет и согрешает, и приносит это. И тот, кто получил, он теряет это. И вроде делает все правильно, а вроде бы как-то и не получилось. И Бог проявил себя, а что-то пошло не так. Понимаете, что такое единство и послушание? Кто-то получает ответы уже на свои вопросы, я так думаю. Да? И пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он вопрошал, понимаете, он не мог понять, в чем дело, что происходит, что не так, что не так. Мы в единстве, мы в послушании. Мы все друг друга любим, мы друг другу улыбаемся, мы друг друга приветствуем. Мы друг друга поддерживаем. Он и старейшины Израиля и посыпали прахом головы свои. То есть просыпать прахом голову, это ну, такой обычай был в Израиле, когда они просто показывали свое смирение, то есть свое, ну, что они прах, из праха, как был взят человек, прах и уйдет, и они показывали, что они ничто по сравнению с Творцом, по сравнению с великим Богом всемогущим. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом!» Понимаете, что приходит на сердце, в разум Иисуса Навина? Вы понимаете? Он теряет уверенность в Боге. Он теряет свой позитивный настрой. Он теряет что-то хорошее. Он начинает вспоминать, он не видит уже те победы и силу Бога, которые Бог дает. Он видит только себя и говорит: разве там было плохо? Зачем нам эта земля, зачем нам эти победы? Лучше бы мы остались за Иорданом, там было хорошо. Это как сокрушается и как может измениться сердце лидера из-за того, что из-за непослушания одного. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом». 8 стих. «О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли». Ну, да, понимаете, вот слава, которая... Где-то было тщеславие, наверное, у Иисуса Навина. Где-то он понимал, что они непобедимы, что у нас Бог, что слава. И он перестает уже думать, что эта слава, она Божья слава. Он начинает это воспринимать на себя, что я такой, вот только я ж тут все побеждал, я делал, как ты говорил, я. Вроде бы все правильно. Но он забывает о славе Божьей, но потом начинает вспоминать и говорит: «Нас и истребит имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» То есть они же и Твое имя начнут поносить и перестанут смотреть на Тебя, как на Бога Всесильного. То есть это уже выглядит немножко как шантаж, не кажется ли вам? Да? Но Господь, Он закрывает свои глаза. Он закрывает свои глаза на шантаж, на негатив, на недовольство. И он обращается к нему, как к своему дитю, чтобы наставить его и утвердить его, что там, где дьявол пытается тебя разрушить, Бог всегда приходит тебе и говорит: не плачь, дитя мое, утешайся Господом. Придите ко мне, труждающиеся, обремененные. Я успокою вас, говорит. Найдете покой душам вашим, говорит Господь. И мы иногда ведем себя так, иногда пытаемся даже шантажировать Бога таким образом. Но Бог обращается к нему и говорит: Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое?» И он открывает ему глаза и говорит: «Израиль согрешил». Понимаете, как Бог относится к единству? Он не говорил Иисусу Навину: «Ахан согрешил». Бог что, не знал, кто? Бог ему потом намекал, кто и как это выявить этого воришку. Да? Но, обращаясь к нему, он показывает ему, что если я Бог ваш, то я Бог всего Израиля. Я Бог всей церкви. Иисус Христос умер не для того, чтобы кто-то был членом церкви, Он умер за церковь. И вот Он говорит: Израиль согрешил. И приступили они завет мой, и приступили они завет мой, то есть нарушили завет мой, пренебрегли моим заветом, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали под заклятие. И дальше он говорит, не буду более с вами, говорит Бог. Да, я хочу приостановиться на секундочку. Вы знаете, что когда Бог хочет, чтобы у тебя были проблемы, к примеру, Он не делает, не создает эти проблемы. И не искушает тебя. И не подставляет тебя, не обманывает тебя. Ему только достаточно забрать свою руку и оставить тебя. Покой оставить, просто отойти от тебя. И ты уже в яме. И ты уже будешь карабкаться из этой ямы, и вроде уже будешь на подходе, вроде бы вышел, потом опять упал, но будешь проводить всю свою жизнь в яме. В сырости, в холоде, в недостатке, в голоде и так далее. Я говорю в духовных, о духовном голоде и так далее, и так далее. И он говорит, не буду более с вами, говорит Бог, если не истребите из среды вашей заклятого. Понимаете, насколько Бог дорожит единством в народе, чтобы не было никого, кто нарушает закон Божий. Когда появляются вот эти бунтари, когда появляются недовольные, когда появляются те, кто восстает против помазанника Божьего, Бог приходит и раздвигает землю, и целый род уходит под землю, и земля задвигается. Без суда и следствия, как говорится. Он Бог. Он Бог. И суды Он совершает, Он знает, как их совершать, и как приводить приговоры в исполнение. Это Он знает. Он знает. Нам в этом участвовать не надо. Не буду с вами, пока из среды вашей не истребите заклятого. И он говорит Навину, и говорит, встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятое среди тебя Израиль. То есть весь народ должен знать, что заклятое среди тебя. Посему ты, Он обращается к народу, чтобы Навин сказал это народу. Да? «Посему ты, народ, не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не одолишь от себя заклятого». Вот как только заклятое удаляется, люди каются, да? Начинают понимать, что приходит страх Господен, и они становятся как один, и идут опять и побеждают. Все, казалось бы. Поэтому, когда Бог говорит такие слова, то для нас это уже надо, для верующих Нового Завета, мы уже должны об этом поразмышлять и задуматься. Задуматься о том, что Бог говорит, заклятое среди тебя Израиль. Понимаете? Бог дорожит единством. Бог дорожит, чтобы слушали Его. Бог бодрствует над Словом Своим, написано в Писании. И дальше мы идем дальше с нашим полководцем. Переходим в 8 главу, 1 по 3 стих. Иисус Навин, 8 глава, с 1 по 3 стих. Они все сделали как положено, нашли виновного, удалили от себя заклятого, все было хорошо. И Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Это когда надо было пойти и опять в Гай и завоевать этот город. И он говорит ему, вот собирайся, иди в Гай, не бойся, не ужасайся, возьми с собою весь народ. Помните цифру, которую сказали разведчики? 2-3 тысячи достаточно. Их там немного. 2-3 тысячи достаточно. Ну, берет Иисус 2-3 тысячи, а что делают остальные? Что делают остальные? Да, вот. Что делают остальные? Вот как вот, пофантазируйте так, в хорошем смысле слова. Вот идет 2-3 тысячи, идут завоевывать город, а остальные остаются. А? Они себе просто остались, да? Ну, в лучшем случае они падут на лицо свое, будут молиться и благословлять своих побратимов. Я думаю, что это не то, что в лучшем случае, это так должно быть. Но так ли бывает с народом Израиля, или так ли бывает с Церковью Божьей? Кто-то идет воевать, а кто-то проводит время, расслабляется. Ну, меня же не взяли туда, что я пойду? Пойду поиграю в гольф там или в бильярд, там, на дискотеку схожу. А? Да. Понимаете? То есть каждый начинает думать, ну, меня не взяли, значит, я свободен. Но у Бога нет выходных дней, вы знаете такое? У Бога нет выходных дней. И вот он говорит, возьми весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его. То есть Бог вернулся, народ. Бог вернулся, потому что, почему? Потому что заклятое удалили. Потому что стали на тот же самый путь, которым шли, завоевывая Иерихон. Послушание, в единство вошли опять. Я в руки твои предарю царя Гайского и народ его, город его и земли его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном, и царем его только добычу его и скот его разделите себе. Понимаете? Вот там, почему там уничтожьте, а тут разделите? Дело не в том, что будешь у тебя больше ослов или овечек, а дело в твоем послушании. И сделай засаду позади города. Ну, он рассказывает, как это завоевать. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. Не 2-3 тысячи, а 30 тысяч. Понимаете? Человек смотрит по-своему, а Бог смотрит по-своему. В некоторых победах Израиля не приходилось вообще обнажать мечи свои, как Бог поражал врагов. В некоторых победах Израиля достаточно было впереди, чтобы вышли прославители, которые были кричали «Слава Богу! Жив Бог Израиля!» И враги падали от груды камней, которые посылал на них Бог. А тут человек думает, что достаточно 2-3 тысячи, а Бог говорит «Нет, нет». Пока вы не будете едины, пока вы не будете на 100% послушны, пока среди вас не будет никакого хана, вы будете делать все вместе, не 2-3 тысячами, а всем способным к войне людям, всеми. Вы будете одерживать победы. И я, говорит Бог, буду впереди вас. И дальше мы перескакиваем и переходим в 33 стих той же главы. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина стояла у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. То есть, понимаете, как важно быть в единстве и послушании, когда ты одерживаешь победу, когда приходит радость. Иисус радуется, радуются все. Иисус Христос, когда радуется за свою церковь, то церковь наполняется радостью. Но когда в церкви есть заклятое, когда в церкви есть кто-то непослушный или бунтовщик, разжигатель спор, распри, интриг или еще чего-то, Бог говорит, удали, удали, если хочешь радоваться, если хочешь слышать мои благословения и получать мои благословения, удали заклятое. Как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона. Благословение и проклятие, он прочитал, да? Напомнил, если, как написано в книге закона, из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы. Да? Это как образ, что из всего, что нам в Библии говорит Бог, не должно быть ни одного слова нами не прочитанного. Над каждым словом, над каждым стихом тебе надо размышлять, тебе надо жить, тебе надо пропитаться Евангелием, тебе надо пропитаться пророками, тебе надо пропитаться всеми словами, которые в этой святой книге. Потому что для нас книга закона – это не просто Тора или Талмуд или еще какая-то книга. Для нас книга закона – это полная Библия. От первого стиха в Бытие, от первой главы и кончая последним стихом книги Откровений. Не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Понимаете? Мы должны сделать выводы. Мы должны поступать вот так мудро, что и понимать, что не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал, но вставал. Понимаете? Иисус Навин пал на свое лицо, но он встал. Он встал. Многие из нас в своем хождении с Богом, в своей вере в Иисуса Христа, многие из нас падают. Да, есть вариант, когда тебя надо удалить от того, что ты упал. Но Иисус другой. Иисус не так смотрит на свою церковь. Он говорит, подожди, не удаляй его. 7 раз упадет праведник. И Господь поднимет его. Понимаете, какой Иисус? Но когда Бог говорит нам, мы должны в первую очередь не на соседа своего смотреть, а на себя, а я ли, не я ли тот, кто предает Христа? Помните, когда Иисус сказал, один из вас предаст меня, все ученики начали думать, не я ли? А кто? Не я ли? Поэтому послушание Богу, послушание всем Его правилам, оно необходимо для нас. Послушание, оно лучше, чем ты будешь приносить жертву. Ты верен Богу в десятине. Он говорит, изолью до избытка благословения свои. Но он при этом же он говорит, что послушание, оно лучше, чем все, что ты приносишь. Может, ты служишь, может, ты играешь, может, ты поешь, может, ты еще что-то делаешь в церкви. Это все хорошо, все отлично. Но послушание, оно выше всего. В первой книге Царств, 15 глава, 22 стих. Когда Самуил уже отошел от своего помазания, когда он начал делать неугодное в глазах Богу, он спрашивает и говорит пророку, И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? И дальше он говорит: послушание лучше жертвы. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Понимаете? Послушание, оно лучше. Вот такого мы имеем Господа, который один страдал за всех. Ведь Бог мог бы сделать, что вы согрешали, вы все заклятые, страдайте. Платите за свои грехи, народ. Платите и страдайте. В послании к Римлянам, 5 главе, 17 стих. С 17 по 19 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, все мы в Адаме мы согрешили. Все мы рождены от первородного греха. Все, без исключения. Президент, царь, не царь, все. Пастырь или апостол, все рождены от греха. Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Понимаешь, почему ты сегодня ящик или что там, да, какой-то сосуд, так лучше сказать, да, не ящик, сосуд для Божьих благословений. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Один человек, один Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы тысячи, миллионы людей, осознав, что я мог бы быть тем заклятым, и я заслуживаю смерти, что сделали с этим Аханом? Вы почитайте дома эти Иисуса Навина, эти главы, что мы читали. Его просто убили, и все. И мы заслуживаем за наши преступления, за наши грехи. Но послушанием Христа Отцу, которое Он передает нам, чтобы мы были послушны и в единстве, мы сделаемся праведными. Я тебе скажу, когда тебе плохо, прислушивайся к Богу. Когда тебе плохо, прислушивайся к Духу Святому. Он утешает, Он успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов и советов. Понимаете меня? Иногда нам плохо, и мы ищем это утешение, мы ищем какое-то успокоение не там, где надо. Не там, где надо. И нам начинают плакать, поднимать великий плач, вместо того, чтобы прославить Бога. Или обратиться к Богу, или утешаться Богом. И, как правило, вот это состояние, когда человек не Богом утешается или ищет успокоение не в Боге, вот это состояние, оно приводит человека к отпадению или к отделению от единства. Вы понимаете меня? Мы очень часто слышим, как люди, которые по каким-то причинам не приходят, или какое-то время, там, или просто какие-то обстоятельства, может быть, неважно, и ты не позвонишь, и потом мы слышим в свой адрес: а что пастор мне не позвонил? И обида уже у людей. Обида у людей. Да, я всегда в таких случаях говорю, а почему бы тебе не позвонить пастырю? Почему бы нам, да, то есть мы молим Бога, Бог не дает, и мы начинаем на Него обижаться, да? Точно так же и по отношению к пастору. Если тебе плохо, так не жди, когда тебе позвонит кто-то из братьев, или пастор, или твой лидер. Возьми сам позвони, скажи, мне плохо, нуждаюсь в поддержке. Нуждаюсь в какой-то молитвенной поддержке. Может помочь что-то надо. Вы знаете, это гордость, которая думает, вот не буду звонить, вот посмотрю, позвонят мне или нет. Принц или принцесска. Да? А как насчет смирения? А как насчет единства? А как насчет послушания? Писание говорит, что болен ли кто из вас призовет пресвитеров или служителей? Призвать надо. Там не написано, что если кто из вас заболел, то к вам придут. Нет, призовете и придут. Поэтому вот это состояние, оно приводит человека к отпадению или отделяет его от единства. Но Дух Святой, Он побуждает и восстанавливает к воссоединению, к единству через послушание. Понимаете, вот призови Дух Святой, когда тебе плохо. Не призывай соседа, не призывай того, кто тебе с тобой вместе поплачет. Да не надо, как бы не было плохо праведнику, плакать – это не его состояние. Праведник, он понимает, что если у меня вечером будет плач, то на утро обязательно придет радость. Так сказал мне Бог, на которого я уповаю, которому я доверяю, которого я слушаю. Поэтому обращайтесь к Духу Святому, в первую очередь, за утешением. Обращайтесь ко Христу, чтобы когда придет ваша радость и в группу придет сообщение «Спасибо за молитву, исцелен», все будут радоваться. Да? Так происходит, когда приходит «Спасибо за молитву, достигли там цели». Кто не радуется этому? Все радуемся. Аминь. Поэтому весь Божий народ скажет «Аминь».